Параграф 8. Крещение киевлян. Итак, внешне яркий и для непосвященной в политику толпы почти ошеломляющий факт, что киевская армия, отправленная в поход на завоевание Корсуни у греков, вдруг каким-то парадоксальным образом сама, так сказать, огречилась. Сам великий князь торжественно обвенчался в завоеванном городе с греческой принцессой. Причем и все дружинники, и вся армия, и весь народ инкорпоре в своей массе превратились в христиан. С целым лесом икон и хоругвий прибыли в Киев и приступили к такому же поголовному крещению народа. Что Владимир лично крестился еще раньше, эта деликатная тайна для толпы закрылась шумным демонстративным переворотом, опрокинувшимся на Киев, как некая лавина из Корсуни. Церемония церковного брака Владимира в Корсуни отражалась в сознании народном, как его крещение там же. Формула летописной повести звучит так. «Крестижися в церкви святаго Василия, и есть церкви та, стоящая в Корсуне граде, на месте посреди града, и где же торг деют Корсунине. Палата же Владимира с края церкви стоит и до сего дня, а царицына палата за алтарем. Владимир же посем поем царицу и Настаса, разумеется, пресвитер Анастасий, который предательски помог Владимиру взять Корсунь. И попы корсуньски с мощми святых Климента и Фива, ученика его. Поима суды церковные и иконы на благословение себе. Постави же церковь в Корсуне на горе, и где же сыпаша среди града крадуще приспу. Я же церковь стоит и до сего же дне. Взя же и до медине две капищи и четыре кони медины, и же и ныне стоять за Святою Богородицею. Яко же неведущим мнять я мраморины суща, вдасть же завена грекам Корсунь, опять царицы деля, а сам приди Киеву». В никоновской летописи читаем вариант для термина «капище» – «два болвана медины», а в летописце Переяславском пояснено: «Яко жены образом медины суще». Закрепив некоторыми памятными сооружениями свою победу в Корсуне, Владимир вернул город грекам, по толкованию народному, как вену, то есть выкуп за царевну-невесту. Взял для Киева как святыню сравнительно недавно открытые здесь святым Константином Первоучителем мощи святых Климента и Фива. И сверх того еще, как трофей, как новинку для Киева, подобную венецианской квадригу бронзовых коней и две языческих женских статуи. Владимир был человек широких и решительных жестов. Киев должен был перелицеваться. Без проволочек объявлена была всеобщая мобилизация крещения в Днепре. Летописи, параллельно ей «Житие блаженного Владимира», говорят об этом приказе с официальным оптимизмом. «Люди с радостью и дяху, радующиеся и глаголюще, аще бы се не добро было, не быше сего князь и боляре прияли». Несколько объективнее позднее митрополит Иларион говорит об этом. «Да аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, понеже бе благоверие его со властью сопряжено». Правда, и летописное сказание, противоречи себе, рассказывает, что когда свергли Перуна и тащили его топить в Днепре, плакахуся его неверние люди. Перуна нужно было на глазах народа прогнать по Днепру до самых порогов. Летописный рассказ поясняет приказ Владимира о Перуне. «Пристави рек, аще где пристанет, вы отрывайте его от берега, донде же пороги пройдет, то тогда охабитеся Его. Они же повеленные сотвориша, яко пустиша и пройди сквозе пороги, изверже и ветер на рень. И оттоле прослу перуня рень, якоже и до сего дне словеть. Все делалось по приказу свыше. Бывший ярым язычником князь, только что размноживший места языческого культа и покрывший их идолами, сугубо старался загладить это свое нечестие заменой решительно повсюду христианскими храмами с их новыми украшениями. Летопись обобщает эту картину так. «Повеле рубите церкви и поставляйте по местам, и держа стоях у кумира, и постави церковь святаго Василия, христианское имя Владимира, на холме, и держа стоящий кумир Перун и прочий, и держа творяху потребы, то есть старые языческие требы, князь и люди. Иначе ставите по градам церкви и попы, и люди на крещение приводите по всем градам и селам». Во всех записях и преданиях подчеркивается всеохватывающий, упорный, настойчивый план крещения страны и народа, проводившийся вдохновенной волей князя Владимира. Монах Иаков в похвальном слове многократно повторяет: «Крести же всю землю русскую от конца и до конца, и скруши идолы, и отвержи всю безбожную лесть. И всю землю русскую исторжи из уст дьяволь, и к Богу приведе, и к свету истинному. И всю землю русскую крести от конца и до конца, храмы идольские и требища всюду раскопа и посече, и идолы сокруши, и честными иконами церкви украси». По выражению митрополита Илариона, труба апостольская и гром евангельский огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа. Христианизировать города значило покрыть миссионерской сетью всю землю. Жизнь селений, бытовая, административная и религиозная, управлялась городскими центрами. По всем признакам видно, что в распоряжении Владимира для городов было чрезвычайно мало епископов. Да при конфликте с греками и канонической административной опоре на церковь болгарскую, которая сама не изобиловала высшей иерархии славянского языка, не было и возможности получить достаточное количество епископов. В самом Корсуне, как колониальном центре, были, конечно, духовные лица и церковнославянского языка. Таковым был, по-видимому, и пресвитер Анастас, предавшийся на сторону Владимира. Конечно, брак царевны Анны не мог не сопровождаться хотя бы несколькими греческими священниками-миссионерами. Но при разрыве Владимира со Вселенским патриархатом и по соображению миссионерской предпочтительности богослужебного славянского языка, Владимир, конечно, пригласил, возможно, большее количество клириков из Болгарии. Вышли из киевского подполья и все прежде гонимые христиане, и тоже могли поставить Владимиру некоторое количество священников-миссионеров. Рукополагались и заново все сколько-нибудь способные и пригодные к священству из новокрещенных семейств. Из первых епископских фигур, помогавших Владимиру крестить народ, сохранено новгородской летописью имя первого для Новгорода епископа Иоакима, которого в 991 году послал туда из Киева князь-креститель. Летопись в былинно-эпическом стиле сообщает: «Пришел в Новгород епископ Иоаким, и требище разрушил, и Перуна посек, и приказал стащить и бросить его в Волхов, как это было с Перуном Киевским. Для развенчания кумира в глазах толпы над идолом издевались, обвязав его веревками, волокли по калу, били палками и пихали. В это время вошел в Перуна бес и начал кричать: у горе, ох мне, достался я немилостивым сим рукам». По всей вероятности, это восклицание громко плакавших новгородских язычников. Но миф продолжается. Когда бросили идола в Волхов и проводили его под знаменитым мостом, то Перун бросил на Волховский мост бывшую в руке его палицу и изрек: «Этим будут поминать меня дети новгородские». Летописец заключает уроком морали новгородцам, учинявшим тут обычные, иногда жестокие драки партийных сторон: «Безумные и ныне, бияся ею, утеху творят бесам». Епископ приказал, чтобы Перуна никто не спасал, а толкали бы его все дальше и дальше. И рассказывается для насмешки над Перуном эпизод, будто бы имевший место на другой день возле подгородного селения Питбы. Местный горшечник питблянин поутру собирался везти свою продукцию на продажу в город и вдруг увидел Перуна, подплывшего к берегу. И вот будто бы этот высокопросвещенный питблянин с негодованием оттолкнул Перуна шестом от берега с упреком ему за дорого стоившие пищевые жертвы: «Ты, Перунище, досыта ел и пил, а теперь плыви прочь». И поплыло со света некошное. Некошное, в противоположность роскошному, значит неценное, от корня «кш» — ценность, немецкая «кост». Как увидим ниже, в Новгороде и в немногих еще местах северной русско-финской Руси не прошли эти издевательства над идолами даром. Они вызвали попытки бунтов, подавленных мечом, а кое-где и огнем. Последние, еще небывалые по широте и настойчивости русских ученых раскопки в Новгороде, пролили неожиданный свет на это летописное эпическое предание о необычайно активной языческой реакции против христианства именно в Новгороде. Несмотря на то, что по времени своего построения в качестве торгового центра, даже международного масштаба, Новгород для того исторического момента, то есть X века, был городом новым. Он развернулся на месте, доисторически, очень старым, игравшим значительную роль в неведомой нам истории и эволюции исконной здесь языческой религии, почитавшей верховную божественность бога небесного огня, молнии и грома Перуна. И самое место его главного алтаря и жертвенника, как некий культовый священный городок на озере Ильмени, в 5 километрах к северу от Новгорода, и до сих пор носит древнее географическое название Перынь, то есть Перунье жилище. Теперь тут откопано святилище Перуна. Внешний диаметр его простирается на 35 метров, а внутренний диаметр врытого в землю кольца на 21 метр. В центре этого внутреннего круга открыто основание, база деревянного столба скромного объема в 65 сантиметров в поперечнике. Археологи толкуют это как центр пьедестала, на котором утверждалась статуя Перуна, очевидно уже возвышавшаяся над уровнем земли. Русская земля еще при князе Владимире была крещена вся, и вся покрыта, хотя и малочисленной, но сетью миссионерских епархий. Кроме Киева, в соседнем с ним Белгороде, на запад во Владимире-Волынском, к северо-западу в Чернигове, Турове, Полоцке, в Новгороде и соседнем к востоку Ростове. На дальнем юго-востоке унаследована от древности епископская кафедра Тмутараканская.